Глава шестая. Предупреждение Глеба сбылось на следующий же день. Бес в нем сидит или заранее знал. Утром, когда Саша умывался, к нему вышла хозяйка. «Александр Павлович, вчера приходили с избирательного участка, с ними паспортистка из дома управления. Составляют списки по выборам в Верховный Совет. Читали, наверное, в газетах, в декабре будут всенародные выборы».
Читал, конечно, знаю. Опять, как когда-то, противно и тревожно заныло сердце.
Составляют они списки жильцов. Голос у хозяйки был нудный, монотонный. Чтобы все обязательно проголосовали, все 100%. Я вас записала. Панкратов Александр Павлович, артист по направлению гастрольбюро. А паспортистка меня обрывает. Никакого направления из гастрольбюро вы мне на него не давали. Александр Павлович, я запамятовал, давали вы мне направление?
Саша замялся. Не помню. Какую-то бумажку оттуда мы, кажется, приносили, когда пришли с моим товарищем в первый раз.
Может, я куда-то засунул, совсем без памяти стало. Но дело поправимое. Случалось, я направление теряла. Бывало, жильцы протаскают в кармане и тоже теряют. Мария Константиновна всегда копию давала. И еще вам велели зайти с паспортом на избирательный участок. Тут недалеко, в школе.
А если я до выборов уеду?
Они вам все объяснят. Открепительный талон дадут.
Хотел хотя бы на время душевного спокойствия. Никуда не ходить, не объясняться, не унижаться. И вот расплата. В газетах пишут о предстоящих выборах, как о великом торжестве советской демократии. Выдвигаются кандидаты в депутаты от блока коммунистов и беспартийных, достойные сыны и дочери советского народа. Первым кандидатом называют товарища Сталина. Все это Саша читал каждый день. Где-то копошилась мысль, что выборы могут быть чреваты неприятностями для него, но отгонял эту мысль и дождался. Дурак, не послушался тогда Глеба. Уехал бы с ним из Калинина. Осталась бы в паспорте калининская прописка. А теперь на избирательном участке начнутся выяснения, и хозяйку подведет. Держала 3 месяца человека без прописки. И Марии Константиновне в гастрольбюро достанется. Взяла на учет. Что же делать? Не сходить ли к брату уверенного мужа? Он давний житель Уфы. Может, посоветует что-нибудь? Его встретила женщина в старом капоте с испуганными глазами. Саша представился, добавил. «Вера Александровна писала вам обо мне и звонила Сергею Петровичу». «Нет-нет», — женщина замотала головой. «Сергея Петровича нет, он уехал надолго, не знаю, когда вернется». Не предложила сесть, мотала головой. Хотела, видно, только одного — поскорее захлопнуть за Сашей дверь. Саша ушел. Побоялись, наверное, принять его, судимого. Когда в воскресенье он позвонил в Москву, мама сказала, «Ты по веренному адресу не ходи, ее деверь в больнице надолго». Саша понял. Верен родственник арестован, потому так перепугана его жена. Рядовой инженер, отец 3 детей. И его посадили. Все это выяснилось в воскресенье. А в тот день вечером Саша сказал Глебу, «Ты оказался прав». «Что случилось, дорогуша?» Саша передал разговор с хозяйкой. «Влип ты, дорогуша!» — заулыбался Глеб. «Как башкиры говорят, ошибку давал. Вместо «ура» караул кричал». «Уеду завтра из Уфы, иначе за горло возьмут. Конечно, я виноват, подвожу и хозяйку, и Марию Константиновну, и Семену, но что делать? Чем ты их подводишь?» Глеб насмешливо смотрел на него. «Я уеду, а им расхлебывать эту историю. Все о других печешься». Глеб смотрел все так же насмешливо. «О человечестве, как бы кого ни подвести. Человечество о себе само позаботится. У тебя совета не спросит». «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» «Все о том же. Им расхлебывать». «А чего им расхлебывать? Подумаешь, приехал какой-то танцор-плясун, гастролер. Проболтался, даже не прописался и укатил. Привет, Санапы! Отплясал свое. Таких перекати поле, дорогуша, 10. Кто будет твое дело расследовать? Кому ты нужен? Домоуправление само прохлопало. 3 месяца человек жил без прописки. Мария Константиновна? Ну, скажет Семену, каких вы несолидных людей держите.
тоже ведь прозевала, и все. Уедешь, никого не подведешь, кроме себя, конечно. Что будешь делать на новом месте? Хоть и падают на тебя девки, но ведь не сразу попадешь на такую, чтобы в деле помогла. Нет, дорогуша, если ты уедешь, им нечего будет расхлебывать. А вот если останешься, тогда им придется мозгами шевельнуть. И Семену, и Машеньке нашей, красавице Константиновне, надо им что-то с тобой делать, надо им свой промах исправлять. Это неприемлемо. Присутствует элемент шантажа.
Вот-вот, дорогуша, это интеллигентство гнилое в тебе говорит. Чистоплюйство твое. Уехать всегда успеешь. Надо здесь все шансы испробовать. Семену ты нужен. Ты в Уфе знаменитость. Семен заключает договор, а там просят. Пришлите нам того чернявого, что во дворце труда занятия ведет. Вот какая тебе слава пошла. И я тебе сам скажу, не ожидал. Когда ты делаешь первый шаг, и так это протяжно говоришь, и раз, то это твое «и» тянет всех за собой. Что же, Семен тебя отпустит, а сам будет бегать по группам? Думаешь, он на палочку опирается для форсу, для солидности? У него ноги плохо ходят. Он только на первом занятии этаким фертом выглядит, а потом 2 дня отлеживается. Разве он вытянет по 6 часов в день? И замены тебе нет. Значит, он должен твое дело уладить. Договориться с Марией Константиновной, не беспокойся. Она с Семеном повязана, никуда не денется и все может. Давеча одному обормоту квартиру с пропиской устроила. С временной, правда, пропиской, но тебе какая разница? Тебе важно 3 месяца прикрыть. Ляпнут в милиции штампы, катись к ядрене фени. Поговори с Семеном, все на чистоту выложи, он мужик ушлый, сделает как надо.
Все произошло так, как и предполагал Глеб. Семен Григорьевич взял Сашин паспорт и вернул на другой день с 2 направлениями копию Сашиной хозяйки, а другое по новому адресу с добавлением «Просьба прописать временно». Саша съездил, посмотрел квартиру. Убогий домишко на окраине Уфы, на огородах, грязь непролазная осенняя. Хозяйка, шустрая старушка, показала ему каморку с деревянным топчаном вместо кровати и гвоздем на двери вместо шкафа, взяла паспорт, направление и деньги за месяц вперед. Это жалкое жилище стоило вдвое дороже комнаты в центре. Цена прописки. Оставаться в этой халупе, мотаться сюда каждую ночь после занятий Саша не собирался. Прописка есть, и жить он может теперь где пожелает. Повесил на гвоздь старый костюм, плащ, зимой уже ненужный, засунул под топчан сношенные туфли, положил на табуретку возле оконца зубную щетку, придал видимость жилья, сходил на избирательный участок, предстал перед очами членов избирательной комиссии, их там было 3, проверили паспорт, внесли в списки, вручили приглашение на голосование, без всякой надобности сверлили Сашу недобрыми глазами, говорили казенно. И сразу всплыло в памяти, как у них дома в Москве в начале 33-го года получали паспорта. В домоуправлении толпились жильцы, волновались, запомнились 2 старушки, тряслись от страха, боялись подойти к столу, за которым сидели милицейский чин, паспортистка и худющий пожилой тип, представитель общественности. Каждый жилец держал в руках заполненную анкету, выкладывал ее на стол вместе с метрикой и справкой с работы. Милицейский чин их рассматривал, если что-то было непонятно, возвращал, требовал принести другие. Если же документы были в порядке, выдвигал ящик стола, сверялся с лежащим там списком, накладывал на анкете резолюцию и передавал паспортистке. Саша не понимал тогда, почему эта процедура вызывает у кого-то тревогу и волнение. Преступников тут нет. Прожили в этом доме жизнь, многих Саша знал с детства. Перед ним в очереди стоял Гурцев, его Саша тоже знал с детства, вежливый, интеллигентный человек, муж известной балерины, умерший год назад. Саша помнил ее пышные похороны. Гурцев в черном пальто шел за гробом. Они не были близко знакомы, но здоровались, как люди, часто встречающие друг друга во дворе, на лестнице, в лифте. Гурцев выложил документы, милицейский чин их просмотрел, взглянул на список в ящике стола, положил документы Гурцева в отдельную папку. Явитесь завтра в 11 часов в 8-е отделение милиции. — Позвольте, — начал Гурцев. — Гражданин, я вам все объяснил. — Следующий. — Но я хотел бы знать. — Все там узнаете. Следующий. Как рассказывала потом мама, Гурцеву паспорт не выдали, приказали покинуть Москву. Его отец до революции был фабрикантом. Отказали в паспортах еще нескольким семьям в их доме. И тем двум старушкам отказали. Говорили, что беспаспортные выехали на 101-й километр. Почему же он тогда молчал, не возмущался? А когда самого коснулось, задумался. Саша жил у Глеба. Поставили раскладушку, добавили хозяйке 30-ку. В свою халупу Саша являлся раз в неделю, обычно в воскресенье утром. На 7 ноября принес торт, праздничный подарок. Старушка обрадовалась. «Люблю сладенькое». Почему не ночует, не спрашивала. Привыкла к тому, что жильцы не ночуют. Только ближе к декабрю каждый раз напоминала, чтобы пришел голосовать. Иначе неприятностей не оберешься. Ее на этот счет строго предупредили. И пришел бы пораньше. Грозились после 12 дня ходить по квартирам, собирать тех, кто не явился. Глеб тоже предупредил насчет выборов. Не вздумай вычеркивать. У них все бюллетени меченые. Сразу опознают. Саша, естественно, не вычеркнул единственного кандидата. Даже фамилию его не запомнил. И в кабину не зашел. Она стояла в другом конце зала. Зайдешь, подумают, хочешь вычеркнуть. Прошел мимо натыканных на каждом углу общественников к урне, опустил бюллетень. Все так поступали. Не было ничего удивительного в том, что за блок коммунистов и беспартийных проголосовало 98,6% избирателей. И не удивили слова Сталина на предвыборном собрании. «Никогда в мире еще не было таких действительно свободных и действительно демократических выборов. Никогда. История не знает такого примера». Удивило только, откуда взялись почти 1,5% голосовавших против.